Обращали ли внимание, что очень часто и во многих местах написан телефон экстренной службы? Или вот детей даже, вот когда они ходят в школу, их учат, если что, тебе нужно позвонить по этому номеру. В разных странах порой бывают разные номера, и кто из вас жил в России, Украине, там есть вообще 3-4 номера там разных. Здесь, казалось бы, вот один номер, 911, самый основной номер. Казалось бы, что легче всего запомнить три цифры, 911, и все ясно, да? Да, но обращали ли внимание, когда приходит нестандартная ситуация, и человек в панике, и он понимает, что нужно позвонить, и когда в панике, человек иногда думает, ну, куда звонить, какой номер? Ему говорят, да 911 звони. Вот интересный момент, что в критической ситуации очень часто у нас где-то выбивают в голове то, что должно быть автоматом выскакивать оттуда. Вот почему часто этот номер пишут, говорят, напоминают, детей учат, чтобы он настолько глубоко засел в нашем разуме, чтобы даже в момент, когда эмоции возобладают тобой, он выскакивал, и ты понимал, вот куда нужно звонить. Что-то похожее, друзья, происходит и с истиной. Есть истины, которые мы знаем, понимаем и другим рассказываем. Но вот беда, иногда вот в тот момент, когда она нужна тебе больше всего, почему-то мы не вспоминаем о ней или не бегим к этой истине. Итак, вот почему нам снова и снова нужно повторять эти истины, пропитывать ими свое сознание, чтобы Бог благословил нас жить ими. Дьявол ненавидит христиан. Когда-то мы были в его власти, во власти тьмы. Теперь Иисус Христос вывел нас из власти тьмы в свое славное царство, и теперь у него нет над нами власти. Но дьявол по-прежнему ведет войну с христианами, он их ненавидит. Да, знаете, есть такое выражение, что дьявол, он цепной пес или пес на цепи. Его власть ограничена Богом, но вместе с тем он крепко лает и кусается. Он не может погубить душу верующего человека, потому что она надежно сохранена в руках Сына, Божьего Сына Иисуса Христа. Но все же он может сделать многое для того, чтобы нас обессилить, для того, чтобы сделать нашу жизнь пустой и бесплодной. Он хочет отвлечь нас от самого главного, он хочет загрузить наше внимание пустой информацией, чтобы мы осуетились, расслабились. И когда ты в этой суете, когда ты ослаблен, именно в этот момент с нежданной стороны он наносит нам свой удар. И вот почему сегодня есть очень много разных вещей, средств, лишь бы наш разум погрузить в суету. Где-то я на той неделе услышал выражение «телефон, пастырь мой», да, «я ни в чем не буду нуждаться», слышали вы, да? Не Господь пастырь мой, он делает все, чтобы телефон стал пастырем человека, и чтобы он там без конца и черпал из него информацию, и не думал о славном главном. И как только человек расслабляется, он нежданно наносит удары, и мы начинаем раздражаться, падать, злиться, натворим всех этих дел, а потом оглядываемся назад и плачем, и сожалеем об этом. И в этом состоянии нам уже не до служения Богу. Друзья, мы порой забываем страшные примеры, которые случились с Ноем, с Лотом, с Самсоном, с Давидом, с Соломоном, или вот свежий буквально пример с воскресной проповеди, с Петром. Все они были верующими людьми. Все они знали истину и говорили об истине, и проповедовали истину. Но вместе с тем совершили греховные поступки, которые имели очень печальные последствия в их жизни. Многие знаменитые Божьи люди падали. Безгрешным был только один человек. Наш Господь Иисус Христос. Человек Иисус Христос. Как у него это получилось? Ведь он был же стопроцентным человеком. Ведь на него обрушивались огромные искушения, которые даже нам и не снились по своей силе и интенсивности. Как он все преодолел? Как он побеждал в борьбе с грехом? Конечно, есть много разных мест, говорящих об этом, но я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами посмотрели на его битву в Гефсимании. Посмотрели на его поведение, что помогло ему победить там. Мы посмотрим и извлечем из этого очень важные уроки для своей жизни. Итак, откройте вместе со мной Евангелие Матфея, 27 главу, и мы будем сегодня исследовать с вами текст с 36 по 46 стих. Евангелие Матфея, 27 глава, с 36 по 46 стих. Я сейчас изучаю, заканчиваю вот изучать Евангелие от Матфея по утрам. Возможно, вы видите это по моим проповедям. Вот иногда читаешь, и оно настолько захватывает душу твою, что понимаешь, надо проповедовать, нужно сказать. И вот буквально на прошлой неделе читал этот текст и понял, что надо его сказать, иначе он не даст мне покоя внутри, да. Давайте мы прочитаем этот текст. Евангелие Матфея, 27 глава, с 36 стиха. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду помолюсь там“. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведея, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодствуйте со мной“. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: „Так не могли ли вы один час бодствовать со мной? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя“. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня“». Это происходило примерно в полночь, был четверг пасхальной недели. 3 года служения Иисуса Христа уже практически подошли к концу. Они только отпраздновали Пасху со своими учениками. И вот эта ситуация, описанная здесь, она случилась в Гефсимании. Слово «Гефсимания» буквально означает «масличный пресс». В саду росли масличные деревья, и у садовода было соответствующее устройство, которое выжимало масло из этих олив. Масличный пресс. И я думаю, что это не случайно. Это не случайно, потому что этот образ как раз описывает то, что происходило с Иисусом Христом. Иисус Христос в этот момент сталкивается с ужасающим давлением. На Него восстали буквально все силы ада, чтобы Он свернул назад. Но, находясь под невероятным давлением, Он все же побеждает. И этой ночью в Гефсимании Иисус Христос преподает всем нам, верующим в Него, урок благочестия. Урок о том, как нужно встречать искушение. Где брать силу для того, чтобы побеждать искушение? И своим поведением он учит своих последователей, которые идут за ним его же путем. Рассматривая этот текст, мы посмотрим сегодня, обратим внимание с вами на три момента. Мы посмотрим вначале на борьбу Иисуса очень кратко. В принципе, я как-то достаточно пространно об этом проповедовал, здесь вкратце лишь упомяну об этом. На борьбу Иисуса. Во-вторых, мы посмотрим на молитву Иисуса. И вот именно на эту часть я хотел бы сосредоточиться, здесь мы посвятим больше времени. И затем в конце мы посмотрим на силу Иисуса, которую он обрел в молитве, которую дал ему Бог, благодаря чему он смог пройти и победить, и совершить наше спасение. Итак, первый момент, перед тем, как мы поговорим о молитве, мы посмотрим на то, что побудило Иисуса Христа так горячо молиться. Посмотрим на борьбу Иисуса. Смотрите здесь вместе со мной на 38 стих. «Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодствуйте со мной». Давайте еще раз освежим вот этот момент. Почему его душа смертельно скорбит именно в этот момент? Он до этого много проходил, и много трудностей и испытаний было. Почему именно в этот момент он говорит, что его душа смертельно скорбит? Кстати, многие люди, читая этот текст Священного Писания, не понимают, почему мужественный и всегда очень сильный Иисус описан здесь каким-то таким смущенным или как бы слабым. Неужели он так боялся предстоящей казни, что его душа в этот момент смертельно скорбит? Друзья мои, страдания Христа не были связаны со страхом перед людьми или страхом перед какими-то физическими мучениями на кресте, хотя они, безусловно, были жестокими. Он скорбел, потому что через короткое время ему предстояло испить чашу Божьей ярости за наши с вами грехи, чтобы удовлетворить Божью справедливость, и мы с вами могли быть спасены. Смотрите, в 39 стихе он говорит, «Отойдя немного, пал на лицо свое и молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Несколько месяцев назад у меня была целая проповедь про чашу. Если вы вспомните, или вы можете найти эту проповедь, послушать. Здесь просто в нескольких словах напомню, поскольку мы читаем этот текст. Чаша в Ветхом Завете являлась символом Божьего гнева против греха, Божьей ненависти, Божьей ярости. Исаия 51:17. «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил». Иисус Христос знал, что на следующий день, в тот момент, когда Он будет умирать на кресте, вся тяжесть нашей с вами вины за грех будет возложена на Него. На следующий день на Него обрушится вся полнота Божьего гнева за все грехи всех людей во все времена, которые когда-либо уверуют в Иисуса Христа. Исаия 53:10 мы читаем. Но Господу угодно было поразить его. Послушайте, и он предал его мучению. Иногда люди спрашивают, кто распял Христа, кто виноват? Воины распяли Христа, или Пилат распял Христа, или народ распял Иисуса Христа, или непосредственно сотник со своими подчиненными, который распинал Иисуса Христа. Все это правда, они все задействованы. Бог совершил это. Он предал его мучению. В тот момент, друзья, должна была восторжествовать Божья справедливость. Он сказал, что наказание за грех – смерть. Грех должен был наказан смертью. И это было сделано. за всех избранных Божьих в Иисусе Христе. 2 Коринфянам 5:21 мы читаем. «Ибо не знавшего Христа, то есть Иисуса, не знавшего греха, прошу прощения, то есть Христа, Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех». Буквально там «сделал для нас, за нас грехом». То есть весь грех был возложен на Иисуса Христа в тот момент. Мы, грешники, не можем даже представить, что это значило для безгрешной души Иисуса Христа. Для безгрешной души Господа малейшее соприкосновение с грехом было страшным мучением. Вы знаете, вот среди людей есть, мы иногда говорим, чистюли и грязнюли. Вот есть грязнюли, а есть чистюли. Вот, не знаю, сходите к какому-нибудь холостяку, у которого нету там жены, и который сам живет. Очевидно, скорее всего, вы узнаете, что такое грязнюля. Там не то, что ногу сломать, голову иногда можно сломать, когда заходишь к таким людям, и там все у них такое, знаете, творческий, не знаю, беспредел там и тому подобное. И есть люди, которые живут, ну, и они окей, они нормально, не обращают внимания до даже этого, ну, что-то там попахивает не так, ну, ничего страшного, да, форточку откроем или окно откроем, проветрим, все будет хорошо. А есть люди, чистюли, возможно, вы заходили таким людям, у них все блестит, у них все чистенько. Я когда в одну семью зашел, для них это целая трагедия, если не там размылся, вот там поставь. Ты заходишь, так, давай руки, быстренько тебе санитайзер дает, чтобы ты почистил, не дай Бог, ты ни до чего не дотронулся. И ты смотришь, у них все кристально чисто там. Вот они не могут по-другому жить, чистюли. Душа Иисуса Христа была совершенно безгрешна. Он никогда не согрешал. Это не то, что мы люди, знаете, там, ну, 10 раз согрешил, ну, 11 раз согрешил, мы порой даже не заметим того. Христос никогда не согрешал. И вот в один момент все грехи всего мира были возложены на Него. В тот момент Он был оставлен самим Отцом. Иисус Христос столкнулся с таким одиночеством, какого никто из людей никогда не испытал и испытать не может. Сын Божий, который имел совершенное общение с Богом Отцом и со Святым Духом, и со святыми ангелами, был покинут Отцом, потому что грех был возложен на Него. Он был настолько отождествлен с нашим беззаконием, что все силы небес отвернулись от Него в тот момент. Он безгрешный, святой, чистый, непорочный, праведный, был отвергнут небесами, как отвергается грех. И Христос понимал, что это будет. Он знал, что этот момент произойдет. И вот ночью до того это повергало его в ужас. Вот почему мы читаем в 38 стихе. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно». Он жил в неразрывном общении с Отцом, а теперь Отец покинет его. Это была крайняя степень страдания. Он был готов умереть от печали. Его душа раздиралась. Мы читаем Луки, 22 глава, 44 стих. «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающей на землю». То есть, смотрите, из-за глубочайшей скорби, которую испытывал Иисус в тот момент, подкожные капилляры, очевидно, расширялись, они лопнули просто от страшного стресса. И они просто вот смешивались с потом, кровь вместе с потом, от страшного напряжения, и падала. Это было ужасно. Мы можем, нам сложно представить, мы с вами никогда не испытывали и тысячной доли таких страданий, которые испытывал там Иисус. Но Он там победил. Даже эти ужасные страдания, даже этот неописуемый страдания, которые можно представить, Иисус их победил. Он не свернул назад. Он прошел это страшное искушение. Он знает дорогу, которой нужно идти, чтобы победить в этих искушениях. Кстати, Он в нас. Он с нами сегодня, Духом Святым. Мы соединим неразрывный союз с Ним. И это значит, какие бы ни были искушения в нашей жизни, мы можем их пройти с Ним. Ну как же Он прошел? Что дало ему силу? Где он нашел силу для того, чтобы пройти столь жесточайшие страдания? И вот здесь мы подходим к второму. Молитва Иисуса. И вот здесь, на этом я хотел бы сегодня чуть больше сосредоточиться. Итак, молитва Иисуса. Хочу здесь обратить ваше внимание на целый ряд мыслей. Во-первых, важность молитвы. Смотрите, 36 стих. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Я пойду помолюсь там. Друзья мои, братья и сестры, молитва – это самое лучшее средство, которое мы можем использовать во время искушения. Иисус на своем примере очень ярко показывает это. Вот сегодня есть, знаете, много разных книг, и мне уже, честно, небольшая аллергия на такие книги. Там «Семь ступеней к победе», «Пять секретов в победе над грехом». Послушайте, там нет никаких секретов. Это секреты пишут для того, чтобы продать вам книги и собрать деньги, которые они хотят забрать из ваших карманов. И поэтому это делается. Секреты всякие, какие-то вещи там, как будто бы никто не знает, и вам откроют что-то новое. Молитва – это лучшее средство, которое мы можем использовать во время искушения. Смотрите 41 стих. Иисус Христос снова говорит им: «Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Молитва открывает доступ к Божьей силе. Без нее победить зло невозможно. Молитва – это канал, через который верующий человек имеет связь с Богом. Этим каналом необходимо пользоваться всегда, а особенно во время искушений. Послушайте, без усиленной молитвы триумф над грехом невозможен. И поведение Христа, пример Христа нам очень ясно показывает здесь. Проблема многих из нас, что мы просто не молимся. Иногда люди говорят, вот падаю, не получается снова и снова. Я всегда спрашиваю, расскажи мне про твою молитвенную жизнь. Расскажи мне, как часто ты идешь к Господу. Мы, друзья, как ученики, мы спим лучше, чем молимся. Сегодня в век скорости и суеты мало кто способен посвятить себя серьезному молитвенному предстоянию перед Богом. Но без такой практики триумф над грехом невозможен. Второй момент здесь. Уединение в молитве. Евангелист Лука чуть-чуть добавляет одну деталь к этому тексту. Смотрите, Лука 22:41. «И сам отошел от них на вержение камня, молился». Отошел от них на вержение камня. Вержение камня – это примерно, ну, это когда взять камень и вот бросить его. Ну, опять же, смотря какой камень, ну, грубо говоря, это 25 до 50 метров. Он отошел в сторону и начал там молиться. Мэтью Генри в своем комментарии на этот текст хорошие слова говорит. «Скорбящая душа находит наибольшее облегчение тогда, когда она оказывается наедине с Богом, который понимает сокрушенный язык вздохов и стенаний. Нет лучшего места, где мы можем успокоиться. Нет на земле, чем пойти уединиться и побыть с Господом». Друзья, когда на вас жизнь, когда жизнь наваливается, испытания, трудности или искушения, или грех соблазняет, лучшее место, куда можно уйти, лучшее место, где мы можем обрести силу и мир своей душе, идите к Господу, уединитесь. Идите к Господу в молитве. Алексей Алексеевич когда проведал про царя Езекию, помните, не так давно была целая серия у него. Пришли эти послы и сказали, что они завоюют все, передали письмо ему. Помните, он взял письмо, и куда он пошел с этим письмом? Он пошел в храм. Он развернул ее, говорит, да, Господи, это правда, они уничтожили города, Господь. Он приходит и изливает пред Богом все свое сердце. Иисус знал, что утешить его мог только Небесный Отец, только у него все силы. И вот уединенная молитва была регулярной практикой Иисуса Христа. Вот почему Евангелие Матфея, здесь же, в 6 главе, 6 стихом, Иисус Христос говорит нам, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот, друзья мои, есть разные виды молитв. Есть хорошие молитвы, когда мы вместе молимся или с другом молимся, по группам молимся. Есть место для молитвы с женой, для семейной молитвы. Но все эти виды молитв никогда не заменят молитва, когда ты один на один предстаешь пред Богом и выливаешь, изливаешь Ему свое сердце. Я вот сейчас буквально еще раз прочитывал этот текст и обратил внимание на эти слова. Посмотрите 39 стих. И отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил. Вот эта вот фраза «пал на лице свое» – это как? Очень интересная фраза «пал на лице свое». Вот кто-нибудь, падите на лицо. Как это? Да, ну я шучу, конечно. Как это «попасть на лице свое»? Мне сложно сложно представить, но, скорее всего, просто Иисус Христос вот просто пал. И Он просто лежал там. Он пал на лице свое. И Он взывает Богу, «Господь, спаси меня, помоги мне». Друзья, многие из нас не знают, что такое победа над грехом, потому что мы не знаем, что такое пал на лице свое. Мы знаем, что такое мольнуться утром перед работой или где-то, или когда мы едем на машине, или так, между прочим, перед едой, что в принципе неплохо и очень хорошо. Но вот этот момент, когда ты ушел от всех, когда душа болит, и ты просто падаешь пред Богом и говоришь, Господь, спаси меня. Он пал на лице свое. Третий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, смотря здесь на примеры Иисуса Христа. Смотрите, третье, постоянство в молитве. Интересный момент. Мы видим здесь, что Иисус Христос не просто раз пошел и пал на лице свое, помолился, и все успокоилось. Он три раза это делал. Смотрите, здесь 39 стих. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Смотрите дальше, 42 стих. «И еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И смотрите, 44 стих. «И, оставив их, отошел опять и молился в третий раз, сказав то же слово». Еще вопрос. Почему он три раза молился? Ему одного раза мало было. Почему Иисус Христос три раза молился? Он же совершенный Спаситель. Его молитвы были всегда угодны Господу, правильно? Он всегда вопиял к Нему. Он безгрешный Спаситель. Почему три раза Он молился? Когда-то пуритане говорили, молись, пока не начнешь молиться. Знаете, вот у нас иногда мы придем, начинаем молиться, и как-то ты вроде молишься, и ты понимаешь, что я на самом деле не молился, я как-то так притворялся или какие-то правильные слова говорил. Иногда во время молитвы мы начинаем молиться, когда вот душа подключается, и ты вопиешь к Богу, и ты чувствуешь, как небо открывается при тобой. Так вот у Христа такого не было. Его молитвы всегда были угодны Богу. Его душа всегда была открыта Господу. Он не лицемерил, не лукавил, он не говорил лишних слов в молитве. Но он три раза здесь пошел молиться. Оказывается, очевидно, одного раза мало было. Он возвращается, душа еще трепещет. Он пошел второй раз, он возвращается, он учеников будет, молитесь со мной, поддержите меня. И душа трепещет. Он третий раз пошел, третий раз сокрушаясь пред Господом, молится. Он ищет того, чтобы его душа там успокоилась. И он не успокаивается в молитве, пока его душа не обрела полный покой в Господе, чтобы можно было идти дальше. И вот, видя реальность Божьими глазами, совершить дело искупления, которое он совершил. Друзья мои, когда наша душа сталкивается с большими тревогами, нам нужно в молитве найти покой. Не уходите из молитвенной комнаты. Или если вы вышли, и душа ваша трепещет, возвращайтесь туда назад. Молитесь, пока ваша душа не успокоится там. И вы знаете, я заметил, что чем больше переживания в моей жизни, тем больше моей душе нужно время, чтобы успокоиться. Чем больше вот это колебание или борьба в этот момент происходит, тем больше мне нужно побыть с Богом, чтобы успокоиться. А в нашей же жизни порой происходит наоборот, знаете, ну, столько переживаний, мне не до молитвы сейчас, и потом бежим, переживаем, раздражаемся, и только когда уже упали, и когда уже разочаровались во всем, начинаем бежать к Богу. Вот у Иисуса Христа было не так. Мне так это нравится стих, послушайте. Луки 22:44. «И, находясь в борении, прилежнее молился». Вот послушайте душой, для нас это большой пример. «Находясь в борении, прилежнее молился». Когда ваша душа борется, когда скорбь навалилась на вашу жизнь, или когда у вас искушение с грехом, и вы не можете преодолеть его, вот куда нам нужно бежать. «Находясь в борении, прилежней молился». Что в это время делают ученики? В это время спят. О, мы так часто похожи на них. Мы спим лучше, чем молимся. И Христос указал ученикам, что они были безумны, проспав в то время, в которое нужно было молитвенно готовиться. Теперь же обстоятельства застали их врасплох, и они не готовые, видят врагов Иисуса Христа, они приходят в ужас в тот момент. Я вот смотрю на Господа нашего, это наш идеал, это наш образец. Вы посмотрите на Его красоту. Как мало людей, как мало христиан сегодня знает, что такое вот эта молитвенная жизнь. Вы смотрите здесь 40 стих, он говорит, приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру, так не могли ли, не могли вы, обратите внимание на следующую фразу, один час бодствовать со мною. Другими словами, Иисус Христос говорит, вы что, не могли всего час помолиться? Всего час помолиться. Вспомните, когда мы с вами молились в последний раз час? Ну, иногда смотришь там 15 минут, и ты смотришь уже за бабушку, за дедушку, за тетю, за дядю, за миссионера, уже за всех помолился, смотришь там 10 минут помолился только, да. Мы просто не знаем, что это такое, не знаем этой жизни. Христос говорит, ты не мог всего час помолиться. Для нас, скажет, целый час молиться, ничего себе! Вы видите его душу? Он говорит, ты что, не мог всего час помолиться? И я вот смотрю на жизнь Христа. И с одной стороны, это наш пример, и его праведностью мы спасены. Но с другой стороны, это сильнейшее обличение. Вот лично для меня. Мы не знаем, что такое час помолиться. Мы не знаем, что такое пав на лице свое. Мы мало знаем, что такое пойти закрыться и просто побыть с Богом, чтобы душа успокоилась. Мало кто из нас знает, что такое три раза ходить молиться. Тут раз хотя бы нашел бы там пять минут найти, а то еще и второй раз, а еще и третий раз идти молиться. Оттого, наверное, в нашей жизни есть столько переживаний и скорбей, столько раздражений и грехов. Четвертый момент, на который хочу обратить внимание, вот смотря на молитвенную жизнь Иисуса Христа, покорность в молитве. Очень интересный элемент мы видим здесь. Смотрите, 39 стих. «И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, а как ты. Обратите внимание на оговорку «если возможно». Это показывает, что Иисус был действительно искушаем. Как человек он действительно был искушаем в тот момент. Но смотрите, вот его следующая молитва, 42 стих. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее». Смотрите, он говорит, «Да будет воля твоя». Да будет воля твоя. Какой же был ответ? Небеса молчали. Для того, чтобы оправдать грешника, у Бога не было иного пути, как безгрешному Спасителю умереть вместо виновных людей. И Господь Иисус Христос там принимает этот ответ небес. Друзья мои, для многих из нас молитва – это время, когда мы, прошу прощения, когда мы хотим что-то выклянчить у Бога. Вот, ну мне так хочется, Господи, вот мне так хочется. У каждого из нас в душе всегда идет борьба между «я хочу» и «ты хочешь». Так вот, многие из нас приходят, ну я хочу, ну я хочу, Господи, ну хочу я, ну пошли мне это, пожалуйста. И мы как бы пытаемся тряснуть небеса, дай же мне то, что мне хочется. Ну, посмотрите, какой другой подход у Христа. Ну, с одной стороны, мы должны выражать свои желания пред Богом. Открывайте свои желания пред Богом. И нет ничего плохого, когда мы выражаем свои желания пред Богом. Но в этот момент Иисус говорит, да будет воля Твоя. Как Ты хочешь, Господи. И в этот момент Он смиряется. Молитва – это средство подчинения нашей воле Его воле. Истинная молитва – это согласие с тем, что Бог хочет для нас и от нас. Это когда мы соглашаемся с Его мнением, с Его действиями и с Его временем. Когда Он считает нужным послать. Молитва – это средство подчинения нашей воле, Его воле. И вот это тот момент, когда мы, вот, знаете, душа наша иногда рвется, вот если бы, а вот если бы. Это когда мы вот это «если бы» и свои все хотелки и желания отвигаем в сторону. Господи, пусть будет, как Ты хочешь. Я смиряюсь перед Тобой. И последний, пятый момент, на который я хочу обратить ваше внимание здесь, смотря на молитву Иисуса Христа – поддержка в молитве. Очень интересный момент. Мы видим это в нескольких стихах. Здесь, смотрите, 36 стих. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Интересный момент. Он мог сказать ученикам, так, все сидите там, я пошел на вержение камня помолиться. Но интересно, он одну группу оставляет там. Из этой группы он выбирает троих, тех, которые ближе были к нему. И он идет с ними. И он говорит им, побудьте со мной. Смотрите, 38 стих. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мной. Тоже очень интересный принцип о молитве мы видим здесь. Друзья, измученный дух получает некоторое облегчение, когда рядом оказывается друг, которому можно открыться и излить свою печаль. И когда этот друг переживает вместе с тобой, он молится, он возносит свои молитвы Господу о тебе. Иисус искал молитвенной поддержки. Это, кстати, интересно. Даже Иисус Христос, Божий Сын, безгрешный Сын, всесильный Бог, искал молитвенной поддержки близких Ему людей. Опять же, как мы видим здесь, к сожалению, Он не нашел ее. Они заснули, когда Он так нуждался в этой поддержке. Друзья мои, положим себе на сердце, никогда не проходите мимо скорбящих. Если вы видите слезы человека, если вы видите скорбь, если вы видите, кому тяжело, не проходите мимо. Поплачьте с плачущими. Истинные друзья познаются в беде. Истинный друг познается вот, когда есть тот, кто становится и начинает молиться за тебя, кто ходатайствует перед тобой в молитве. Это очень-очень важно. Это то, что помогает нам в битвах, что помогает преодолеть скорби и страдания. Вот эти пять моментов о молитве Иисуса Христа, на которые я хотел обратить ваше внимание, они очень интересные. Вот эти мысли, эти полутона. Конечно, здесь можно еще больше говорить, но не так много у нас времени сегодня есть, но это очень интересные мысли. Да поможет нам Господь увидеть их. Итак, мы уже посмотрели на борьбу Христа, когда весь грех мира ложится на Него, Он умирает там на Голгофе, чтобы нас искупить. И мы видим, как душа Его готовится, мы видим, как Он приготавливается в молитве, в глубокой молитве, пав на лицо Свое. И третий момент, на который хочу обратить ваше внимание, изучаемого текста, это сила Иисуса. Борьба Иисуса, молитва Иисуса и последнее – сила Иисуса. Вот Иисус Христос, помолившись, упав на лице, излив свое сердце пред Богом, трижды Он обращается к Господу. Он обретает там тот мир, который ему нужен. И вот смотрите, его поведение дальше. Матфея 26:45. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час. И Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Просто поразительные слова. Мы бы сказали, быстрее бы удирать куда-нибудь нужно, быстрее бежать куда нужно. Но он знает, почему он здесь. Он знает здесь. Он говорит, Сын Человеческий предается в руки человеческие. И вот он выходит, и он идет навстречу своим врагам. Иисус верно подготовился к предстоящим скорбям. Он пребывал в глубокой усердной молитве. Он пропитан мыслями о Божьей воле. Он смирился перед Богом там в молитве. И теперь он встает и твердо идет, исполненный Божьей благодати и Божьей силы. И он смело выступает вперед. И он идет, во-первых, несмотря на немощь друзей. Несмотря на немощь друзей. Мы читаем здесь 26:56. Тогда все ученики, оставив его, бежали. О, они не только заснули там и не молились, а все еще они к другим, очевидно, присоединились, к той группе, которая где-то подальше была. В общем, все в этот момент бежали прочь. Больнее всего нам делают люди, которых мы любим больше всего, которые ближе к нам больше всего. Вот на их помощь мы-то в беде и рассчитываем. Когда нам тяжело, вот если кто и придет, мы думаем, что они придут. К Христу не пришли. Друзья, но мы можем выстоять, даже когда все остальные отступают. Мы можем победить в борьбе с грехом и скорбью вместе с Иисусом, взирая на Него, мы соединены с Ним, даже когда нет людей рядом. Мы видим здесь это на примере Иисуса Христа. Людей нет, но Бог есть. Смотрите, Луки 22:43 мы читаем. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Интересно. Даже когда люди все провалили, даже когда нет рядом тех, на кого ты надеялся, Бог есть, и Бог не оставит свое дитя, которое вопиет к Нему. Он посылает ангелов своих для того, чтобы подкрепить нас в этот момент. Интересно. Опять же, еще раз перечитываю Евангелие от Матфея. Я обратил внимание, что в Евангелии Матфея много об ангелах сказано. Мы часто с вами живем так, ну, как будто бы есть только физический мир, и мира духовного нет. Но есть и дьяволы, и бесы, но есть и мир ангелов. И иногда мы просто с вами забываем об ангелах, о ангельской помощи, которую посылает Господь. Вот я еще раз взял Евангелие Матфея, пересмотрел быстро, вот только в этом Матфее, только в этом Евангелии Матфея, ангел является Марии, ангел является Иосифу, ангел является Иисусу в пустыню. Ангелы сих малых видят лицо Отца. Ангелы соберут избранных. Ангел укрепляет Христа в Гефсимании. Ангел отвалил камень и обратился к женщинам. Интересно. Мир Духа, вот только в этом Евангелии он очень много описан об ангелах. И знаете, что очень интересная мысль? А смотря на ангелологию, учение об ангелах, я обратил внимание на то, что ангелы очень часто приходят и являются на помощь нам. Знаете, когда? Во время нашей молитвы. Даниил молился, помните книгу Даниила, мы сейчас на домашней группе нашей изучаем. Даниил молился, когда к нему явился ангел, помните, он там 40 дней в посте был, помните, и ангел говорит, Бог слышал, я послан от Бога. Даниил молится, Бог посылает ему ангела, который приходит, рассказывает, открывает ему будущее. Иисус Христос в пустыне, он искушаем, он впастится 40 дней в пустыне, в это время ангелы, явившись, служат ему. Иисус Христос в Гефсимании, пав на лицо, вопиет Богу. В это время ангел послан от Бога для того, чтобы подкрепить его. Я хочу показать вам взаимосвязь молитвы и ангелов. Интересно, может быть, потому много чудес в нашей жизни не совершается. Может, потому мы не получаем сверхъестественное подкрепление от Бога. Просто потому, что мы не молимся об этом. Мы пав на лицо не ищем Господа так, как должно. Евреям 1.14. Не все ли они субслужебные духи, посылаемые на служение тех, которые имеют наследовать спасение? Псалом 33.8. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. И вот Христос получает это сверхъестественно. Вот ты смотришь, казалось бы, душа его до этого, она скорбит, он умоляет, побудьте со мной, бодствуйте. Он раз молится, два молится, три молится, и кажется, Христос никак не может найти вот тот долгожданный покой, успокоение сердца. А тут он выходит, и он спокоен. Пошли, Сын Человеческий предается, и он идет навстречу врагам. Здесь что-то сверхъестественное. Здесь что-то произошло очень важное, которое очень сильно изменило его даже состояние души, как человека. Бог послал особую свою благодать. И вот, друзья, когда этого нет в нашей жизни, тогда мы начинаем похожи не на Христа, который, смотрите, уверенно выходит вперед. Мы похожи на учеников. А что ученики? Они в это время проспали. И потом Христос их будет, встаньте. И вот они с просонья просыпаются. Ночь. А здесь деревья, а здесь факелы, а здесь воины, мечи, колья. И они перепуганы, они не знают, что делать. Петр сразу меч выхватывает, бросается, пытается отрубить ухо. Потом они все бросают, они убегают. МакАртур очень хорошо пишет комментарий на этот текст. «Верующий, который не питает свою душу Божьим Словом и не имеет общения в Божьем присутствии, становится пленником обстоятельств. Его мышление основано на эмоциях, и действует он импульсивно под воздействием сиюминутных обстоятельств». Петр вначале пытался убить воина, потом бросил, убежал. Потом, помните, сдали идет за Иисусом Христом, потом заходит туда, в два двор первосвященника, где судят Иисуса Христа. И помните, что с ним дальше случилось? Я в воскресенье читал утром на проповеди. Раз отрекается при всех. Второй раз склятывает, отрекается. Третий раз, помните, начал клясться и божиться, что отрекаясь от Иисуса Христа, призывает Бога во свидетели и проклятие на свою душу от Бога, если он врет, отрекаясь от Христа. И ты понимаешь, что то его поведение, то, куда он пришел, это было результатом того, он проспал. Он проспал. А потом эмоции, а потом под воздействием обстоятельств, а потом импульсивность. Совершенно не так, как у Христа. Иисус Христос спокойно идет, несмотря на то, что даже все разбежались. Далее, Христос идет вперед, во-вторых, несмотря на силу врагов. Его друзья немощные, но его враги сильны. Смотрите, мы читаем 47 стих. «И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ними множество народа, с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных». Вот идет эта толпа, ученики в шоке, они разбегаются все. Но Иисус Христос поразителен. Он никуда не бежит. Он видит Бога над всем. Его мысли сфокусированы. Он не отступает, но выходит вперед. Иоанна 18:3. «Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная, что все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И дальше 6 стих. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечает, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Поразительный. Все пришли, они думают сейчас Христа схватить. Такая толпа. И он выходит, он ничего не боится. Он говорит, это я, берите меня. Они в шоке. Они не ожидали так. Эти воины опытные, они в шоке. Они все опешили просто вот от силы этого человека. От того, что происходило в тот момент, они просто опешили. Смотрите, Иисус Христос, кстати, интересно, он продолжает думать не о себе. Он говорит, вы за мной пришли? Не трогайте их. Он еще продолжает заботиться о других. И он доходит до самого конца. Вот буквально последняя мысль, я буду заканчивать. Я 27 главу читал, вот как-то один момент, я раньше никогда не думал, он как-то мне так засиял в моей душе. Смотрите 34 стих. Там проходит весь этот суд, приводит его на Голгофу, распинает его. И мы читаем 34 стих 27 главы. «Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и отведав не хотел пить». Вы думали когда-нибудь, что это такое? Уксус, смешанный с желчью. Зачем вот такой странный раствор здесь? Распинаемым обычно давали питье, которое одурманивало чувства и притупляло боль. Потому что страдания были ужасны. Это своеобразно как анестезия, как, знаете, наркотик какой-то дают перед операцией людям, для того, чтобы они могли перенести и выдержать все это. Так вот, смотрите. Иисус отказался. Ему нужно было сохранить ясность ума до самого конца. Он отказался от анестезии. Ему нужно было еще разбойника спасти. И он доходит до самого конца. Это просто поразительно. Вот наш герой. Вот наш герой. Откуда у него такие силы? Как он смог все это совершить? Вот тут, друзья, в этом тексте, который мы прочитали с вами в Гефсимании, он еще там победил. В молитве пред Отцом. Итак, вначале мы сегодня с вами сказали, что дьявол ведет непрерывные и разнообразные атаки против нас. И мы сказали, как выстоять, как победить. Смотрите на Христа. Он для нас совершенный пример здесь. Мы посмотрели на его борьбу, на его молитву, на его силу. Друзья, несколько моментов в заключение. Сделайте молитвенное общение с Богом регулярной практикой вашей жизни. Планируйте его заранее. Проводите его качественно. Без этого победы не будет. Жизни в Духе Святом не будет. Всякий раз, когда ваш разум не занят, молитесь. Когда вы впадаете в искушение, усиленно молитесь. Находясь в борении, прилежней молился. Просите друзей молиться о вас. Пусть ваша молитва будет усилена десятками молитв детей Божьих, взывающих к Небесному Отцу о вас. И самое последнее. Для меня это самое благодатное. Помните, что даже если мы с вами проигрываем, Даже если мы с вами проигрываем, мы все равно приняты Богом. Потому что мы спасены Его послушанием, а не своим. А Он был послушен до конца. И сегодня на небе Он ходатайствует за нас. Мы больше не одни. Мы никогда не будем одни. Он с нами сегодня. Поэтому в Нем мы можем все преодолеть. Пусть Господь благословит нас и поможет. Давайте помолимся с вами. Аминь. Отец Небесный, Господь, я благодарю Тебя, что Ты дал нам благодать этим вечером собраться, что у нас есть это здание, это время, за то, что у нас есть Слово Твое, и мы могли открыть его и прочитать сегодня о Твоем красивом Сыне Иисусе Христе, нашем Спасителе. О, Господи, все мы заслужили смерти и проклятия, и ада, и гнева Твоего. Но Он за нас там на кресте умер. Все, что мы заслужили, Он понес во всей полноте. И Его послушанием, Его смертью, Его совершенной жизнью мы спасены и приняты навсегда Тобой, праведными, чистыми и святыми, потому что мы в Нем, мы стали детьми Его, Господи, детьми Твоими. Слава Тебе за это, Господи. И приемля эту благодать, и приемля, Господи, то звание, которое Ты дал нам, Господь, мы так хотим быть похожи на Сына Твоего Христа. Вот смотря на Его в Гефсимании, Господи, я прошу Тебя, вот Духом Твоим Святым примени этот текст для нас, пусть Его славный образ оживет в душах всех собравшихся нас здесь, да засияет наш Спаситель своей красотой, своей молитвой. Господи, помоги нам, будучи спасены Христом, жить, как Он, бежать к Нему, бежать к Тебе в молитве, постоянно, регулярно. Господи, дай нам испытывать это блаженство, когда мы, пав на лицо, молимся с Тобой и испытываем Твое нежное прикосновение, которое исцеляет нас. Боже, мы живем в этом мире, в котором так много суеты, так все быстро, и все нужно успевать делать. И так часто молитва что-то самое последнее для нас. Боже, прошу Тебя, Духом Твоим Святым, повей на нас сегодня. Мы хотим быть ближе к Тебе. И знаешь, здесь много занятых людей, и молодые люди, и студенты, и ученики, и семьи, и дети, Господи. Но я прошу Тебя, дай душам эту святую тоску по Тебе. И чтобы эта тоска была удовлетворена там, в молитвенной комнате, в предстоянии с Тобой. Чтобы мы могли почувствовать это прикосновение ангелов в жизни нашей. Чтобы наша жизнь была наполнена Тобой, силой Твоей. И чтобы мы могли, побеждая грех и плоть, идти за Тобой и служить Тебе. Исцели наши души, Господи. Исцели наши души. Преобрази нас. Просим Тебя об этом ради Иисуса Христа, для славы Твоего святого имени. Аминь.